Глава 25. Свойства природы и отсутствие таковых. Всевышний сказал: «О лучший из царей! Теперь я расскажу тебе, как живое существо в соприкосновении с тремя свойствами вещества обретает ту или иную природу. Самообладание, владение чувствами, терпение, рассудительность, умеренность в быту, правдивость, милосердие, благоразумие относительно прошлого и будущего, удовлетворенность тем, что посылает судьба, отрешенность, непосягательство на чужое, вера, раскаяние в совершенном зле, помощь нуждающимся, прямодушие, смирение и способность черпать радость в себе – вот качество пробужденного сознания. Желание обладать, неуемность в усилиях, дерзость, недовольство даже при выгоде, тщеславие, стремление к земному благополучию, сознавание собственной исключительности, жажда чувственных удовольствий, борьба за превосходство, самовлюбленность, насмешливость, выставление на показ собственной добродетели, оправдание своих поступков – таковы свойства возбужденного сознания. Гнев, жадность, лживость, склонность к насилию, праздность, показная набожность, лицемерие, уныние, склочность, скорбь, самообольщение, грусть, подавленность, сонливость, мечтательность, страх и леность – таковы признаки помраченного сознания, то есть признаки трех несмешанных состояний природы. О Удхава! Такие явления, как «я» и «моё», содержат в себе смешанные свойства природы. Смешение трех свойств также воспринимается наблюдателем как взаимодействие мысли, понятий, предметов, ощущения, чувств и жизненного воздуха. Вера, рожденная от приверженности долгу, или богатство, рожденное от стремления к благополучию, или радость, рожденная от чувственных удовольствий – все это смешение трех свойств природы. Счастливый мирянин, верный своему сословному семейному долгу – вот образцовое сочетание трех свойств природы. Пробужденному сознанию свойственно умиротворение, возбужденному – похоть, помраченному – гнев. Всякое существо, будь то мужчина или женщина, кто исполняет свой земной долг бескорыстно, в качестве жертвования мне, пребывает в состоянии пробуждения. Кто исполняет свой долг пред Богом ради стяжания земных благ, тот пребывает в возбужденности. Кто творит насилие над живыми тварями, разум того помрачен. Трем состояниям природы – пробужденности, возбужденности и помрачению – подвержены все живые твари, но не я. Появляясь в уме, три свойства природы побуждают существо обвязать себя телесными узами и сделаться рабом своей плоти. Когда, вытеснив возбужденность и помрачение, в сознании господствует светлое, чистое, благодатное свойство природы – пробужденность, человек преисполняется радости, добродетели и знания.
Преисполнится – это, в принципе, то же самое, что наполнится.
Я наполнился, я преисполнился радость. Ну, есть такое выражение, я преисполнился.
Да, есть выражение радости, да, но если там еще следует за ним еще что-то, то
время... Да, давайте радостью. Преисполняется радостью, добродетелями и знанием. Когда в сознании, вытеснив пробуждение и помрачение, упрочается возбужденность, кое свойственно привязанность к земному, чувство собственной исключительности и деятельность, человек пристращается, да? Пристращается к славе и удаче, много творит и много страдает. Когда помраченность со свойственными ей безрассудством, рассеянностью и леностью одолевает сознание, человек делается сонлив и мечтателен, склоняется к насилию и лживости. Ясное мышление, равнодушие к земным благам, бесстрашие и отрешенность от суеты свидетельствуют о пробужденности сознания. В таком состоянии возможно искать и достичь меня. Отличать состояние возбужденности следует по таким признакам, как умственное беспокойство, жажда накопления, расстройство чувств и путанность мыслей. Наверное, не надо умственное беспокойство. И так понятно, что просто, что это беспокойство, что это в уме. К таким признакам, как беспокойство, жажда накопления, расстройство чувств и путанность мыслей. Бессознательные действия, невнимательность, нерешительность, невежество и уныние свидетельствуют о помрачении сознания. В состоянии пробужденности человек преимущественно подвержен влиянию богов, в состоянии возбуждения – влиянию демонов. В состоянии помрачения он оказывается во власти кровожадных оборотней и злых духов. Бодрствование проистекает из состояния пробужденности, сон со сновидениями из состояния возбуждения, беспамятный сон из помрачения. Есть и четвертое состояние – просветленность, кое превосходит три вышеназванных. Пробужденность возвышает душу до небес, помраченность низвергает до растительных видов жизни. В состоянии возбужденности душа перерождается в человеческих телах. Кто покидает здешний мир в пробужденном состоянии, тот возносится в небесные ярусы Вселенной. Кто умирает в состоянии возбужденности, тот рождается человеком на земле. Умерший в состоянии помрачения низвергается в адские миры. Свободный же от влияния природных свойств вступает в мою нетленную обитель. Деятельность, посвященная мне без расчета на выгоду, есть деятельность в пробуждении. Всякая корыстная деятельность есть таковая в состоянии возбуждения. В помрачении совершается любая работа, сопряженная с насилием, завистью и ненавистью. Развлечение сознания и тела есть знание в состоянии пробужденности. Знание, полное сомнений, есть таковое в состоянии возбужденности. Знание о вещественном мире есть знание в помрачении. Знание обо мне превосходит все три свойства природы. Жизнь в лесу имеет свойство пробуждения. В городе – возбуждение. Пребывание в игорных домах и местах блуда свойственно помрачению. Мой храм превосходит три свойства зримой природы. Кто действует бескорыстно, тот живет в состоянии пробужденности. Кто вожделеет к вещам зримого мира, тот действует в состоянии возбуждения. Творящий в унынии пребудет в состоянии помрачения. Кто уповает на меня, тот превосходит все три свойства природы. Вера в сознательную сущность бытия есть вера в пробуждение. Вера в предписанные действия – это вера в возбуждение. Вера в нечестивые деяния – есть вера в помрачение. Вера в преданное служение мне превосходит вещественную природу. Пища свежая, чистая и добытая без усилий имеет свойство пробужденности. Пища, приносящая мгновенное наслаждение чувством, имеет свойство возбуждения. Пища нечистая и нездоровая принадлежит свойству помрачения. Счастье, рожденное от сознания себя, имеет свойство пробужденности, рожденное от связи с предметами ощущения – свойство возбуждения. Рожденное в мечтах и самообмане – таковое есть счастье в помрачении. Счастье от соприкосновения со мною – не от мира сего. Потому еда, место, плоды трудов, время, знание, деятельность, деятель, вера – состояние сознания, виды жизни и посмертная судьба – все это имеет свойство природы. О, лучший из людей! Все явления, порожденные от взаимодействия природы и сознания, видимые, слышимые или существующие как понятия, все без исключения имеют в себе свойство природы. Три свойства зримой природы в совокупности с действием приковывают вечную душу к колесу перерождений. Разорвать – его постылые узы можно лишь, всецело предавшись мне. Поручив себя во служении мне, душа обязует себя узами любви. Потому всякое существо, воплощенное в мыслящем человеческом облике, должно искать спасение от трех цепей зримой природы, предавшись мне и целиком на меня уповая. Мудр всяк, кто отвращает сознание свое от суеты мира, смиряет побуждение чувств и непрестанно творит мне молитву. Долг мудреца – избавиться от помрачения и возбуждения и наполнить существо свое пробужденностью. Отдавшись во служение мне, мудрец должен безразличием к зримому миру истребить себе пробужденность, последнюю прядь, что удерживает душу в круговороте перерождений. Умиротворив ум безразличием, душа отлетает от тонкого понятийного тела и обретает меня. Душа, свободная от умственных образов и тройственной связи, с наблюдаемой природою, обретает благодатное умиротворение в единстве с нетленным бытием. Она более не ищет радости от связи с вещами и не носит в себе скорби. Все, конец главы. Поскольку вопросов нет, мне вот этот предпоследний стих, эта вот фраза: «Умиротворив ум безразличием, душа отлетает от тонкого понятийного тела и обретает меня». Ну, как бы мы, когда умираем, мы отлетаем только от физического тела. От умственного, тонкого тела мы не отлетаем. Мы вместе с понятиями, желаниями, образами, воспоминаниями и мечтами, вот со всем этим вот комком, мы перелетаем в новое воплощение и обзаводимся инструментами, которыми можно осуществить вот эти мечты. Эти инструменты, они натыканы на плоть, вот это тело. Потом, не осуществив свои мечты, мы снова расстаемся, мы снова отлетаем от физического тела, от грубого тела, и вместе вот с этой охапкой мечты, желания, воспоминания, образы, с этой вот охапкой понятия, да, мы снова перелетаем и так далее. Мы не отлетаем от умственного тела. Но здесь Кришна говорит: но кто умиротворил свой ум, то есть кто очистил ум от образов вожделения, от образов, которых он жаждет, к которым он стремится, тот способен отлететь и от умственного, от тонкого тела. Иначе это невозможно. Но я хотел сказать про другое. Вот эта вот фраза «отлетает от тонкого тела», она пришла ко мне в голову, вернее, она не мне в голову пришла, она была мной услышана среди мумий, в склепе, среди 800 и тысячелетних мертвецов. В частности, возле трупа Ильи Муромца. Вот я услышал эту фразу. Я долго на протяжении вот всей своей, так сказать, карьеры преданного, я все думал, как с тех пор, как начал переводить, пытался переводить, я вот мучился над фразой: душа покидает тело, оставляет тело. Все это как-то такое вот какое-то неуютное, какое-то сектантское такое, что-то такое вот затертое вот именно в той вот организации. Он покинул тело или он оставил тело, он ушел из тела. Ну, как-то это все звучит не по-русски. Понаехали они, и вот начали вот эти, откуда там, из Новосибирска или из Казахстана, и исковеркали наш весь русский язык московский. Вот. И, будучи на Украине, в колыбели русского языка, значит, я был приглашен прокурором или замом прокурора Киева в Киево-Печорскую лавру. Мне сказали, что мы тебе покажем, прокурор, он был на лекции, он сказал: я тебе покажу такие трупы, которых которых обычный человек, которым обычного человека не допускают. Нужно по особому разрешению, значит, монахов или кто там у них, главный игумен. Вот. Я говорю, ну ладно, поехали.
Коснуться.
Неудобно было. И вот, значит, мы целой делегацией, Вадинатх, Индрамахан, кто еще был? Вы были? Шактия. Еще там, ну, там парочку наших было, да? И вот этот вот дяденька, вот этот прокурор на Мерседесе, который. Вот. И, значит, нас встречает батюшка, монах молодой, и ведет нас в самые секретные катакомбы и показывает нам, значит, мумию Ильи Муромца, такого-то старца. Они такие все высохшие в коже, прям такая кожа уже дубленая. Вот, а завернуты в парчу, и у них торчат пальчики высохшие, носики, они прям такие маленькие, скукоженные. И вот,
и...
А?
Их от нижняя половина тела захоранивали, по-моему, а верхнюю оставляют, если я не ошибаюсь, поэтому...
Да нет, по-моему, они там целиком...
Я тоже удивляюсь, почему такие маленькие.
Не, они усохшие, нет, они, нет, нет, там...
Я слышала такое, что...
Нет, 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 точно, в этой лавре там они нормальные, да, они... Не, их не отрезали, не разрубали на кусочки. Вот. И значит, идешь в таком узеньком коридоре, согнувшись в три погибели, и по краям застекленные вот эти вот мумии. И к особой мумии, значит, там особый допуск, и он в знак великого расположение, он, значит, открывает крышку, вот эту стеклянную, говорит, хочешь, теперь поцелуй.
Это, руку
говорит,
целуй, сказал.
А?
Руку целуй.
Руку, говорит, целуй Илье Муромцу. Вот.
А Илья Муромец, ну, какое отношение к святым?
Вот, ну уж я не знаю, но он там точно захоронен. Говорит, вот этого поцелуй, вот этого поцелуй. Вот, и мы, значит, а я уж не знаю, куда шарахаться, потому что шарахнешься в какую-то нишу, а там еще один лежит. И его надо целовать. Вот. А, только отвернешься, и значит, такой певчий бас. А теперь можешь и этого поцеловать. Если не знаешь, что обратно не вырвешься, потому что найти обратно дорогу нельзя. И решил я немножко оторваться от группы, пока все остальные преданные целуют. Да ладно, в десна вы целовали. Я решил смыться. И забрался, зашел за какой-то угол, в какую-то нишу, и мимо меня проходит маленькая группа благоговеющих христиан. Там несколько дам в платочках, какой-то мужчина, и их ведет другой гид, другой монах. И я мимоходом слышу фразу: «И душа отлетела от тела». И все, и я понял, зачем я в эту лавру спустился, зачем я через весь Киев в эту лавру поехал. Потому что вот эту фразу я искал не один год. Именно не покинула тело, не оставила, не ушла, а отлетела от плоти. Прям вот он как-то так мимоходом сказал, и они скрылись в темноте, вот эта вот маленькая группа.
Ну, хорошо звучит, хорошо.
Да, супер. И я как раз переводил вот это место и мучился вот этой вот глупой фразой, которая еще вот из той организации покинула тело, такая вот неприятная фраза. А тут умиротворив ум безразличием, душа отлетает от тонкого понятийного тела и обретает меня. Ну что, все тогда на этой фразе мы закончим эту главу. Завтра читаем и 26-ю, и 27-ю. Завтра 30-е у нас число?
29-е.
29-е. Значит, мы читаем 26 и 27, 30 мы читаем 28 и 29, 31 мы читаем 30 и 31. Значит, под Новый год мы заканчиваем...
Останется
12. Ну, 12. Там просто. Там,
да,
там про всяких душегубов, про злодеев, про то, как в каких чудовищ люди превратятся. Да, откровение, вот как последнее в Англии, откровение Иоанна Богослова я назвал «Откровение блаженного Шуки». Это 12-я книга. Про то, как люди превратятся в сморчков 60-сантиметровых, будут, перестанут уметь строить, будут жить, храниться по норам, а за ними будут охотиться государевы слуги, и как зверей будут вылавливать в лесах и в пещерах и тащить на работу к государю. Государь будет облагать их данью, отбирать их женщин. Ну, в общем, вот такие интересные вещи, и там комментировать особенно нечего. Вот.
Вот это момент, какая
душа. И под конец, не под конец, где-то посередину 12-й книги Шукадева говорит Парикшиту: «А ты, собственно, не скорби, что ты сейчас покинешь этот мир, потому что я тебе сейчас расскажу, что здесь будет». И тут не ради чего оставаться. Так что то, что сейчас тебе предстоит покинуть бренный мир от укуса летучего змея, в этом нет никакой трагедии, потому что оставшиеся позавидуют ушедшим. Что вы говорите?
Ну, вот последняя стиха, где душа отлетает от тонкого тела. Вот это же не обязательно должно быть во время смерти?
Нет.
Это, то есть, как бы разочаровавшись вот, ну, в бренных, как бы, ну, в бренном мире, когда перестаешь искать там какой-либо выгоды или какого-либо интереса, то есть, тогда это происходит.
Да, к телу это не имеет отношения. Душа отлетает от тонкого тела, и покуда грубое тело еще живет, или оно тоже может умереть, эти мгновения могут совпасть, разложение, смерть физического тела и отлет от тонкого тела, эти мгновения могут совпасть, а могут и не совпадать.
Но это как результат очарования прекрасным, либо как результат disappointment.
Шиткарм, короче, называл апатией. Апатией к зрелому миру. Апатия, он так называет его. Это разочарование, но он употреблял слово апатия. Что симпатия меняется на апатию, и это есть смерть тонкого тела.
А в процессе разочарования... Ну, как происходит, ты полностью во всем разочаровываешься, и потом через какое-то время очаровываешься заново.
Я не знаю, мне это еще, наверное, предстоит. Поэтому не могу сказать, что там происходит. Пока я наслаждаюсь природой, кузнечики стрекочут, бабочки летают, журчание речки, белые облака. Как там прекрасные лошадки?
Облака белогривые.
Белогривые лошадки на фоне голубого неба пролетают. Пока это все меня восхищает чрезвычайно. Ну что, коровки. Что еще нужно путнику? Уставшему путнику в пустыне. Что еще нужно? Стаканчик виски. Неплохо бы.
Вопрос?
Да.
А когда вот душа расстается с физическим грубым телом, после этого вот эти страшные круги ада, которые описаны вчера в Бхагавата, как она может испытывать страдания, если уже у нее нет тела?
Тонким телом или чем?
Конечно. Страдание только тонкое. Страдание – это же психическое состояние.
Вот эти вот аллегории, как его берут, там тащат, да?
Тащат, да.
Вот
этот страх, эта боль.
И вот тысячи лет потом.
Тысячи лет, да.
Вот именно тонким телом?
Горит, да. Ты горишь, прям в аду горишь, да. Именно тонкое тело, не физическое.
А вот в назидании, почему память не остается?
О чем?
Ну вот об этих страданиях.
Она остается, но за 9 месяцев ношения в утробе она постепенно, вот эти страдания новые, они стирают те страдания. Ну как, вы сейчас помните, как у вас зуб болел? Ну, умозрительно. Вы помните, что он болел? А вот, как это? То есть, когда боль была, то ни о чем невозможно подумать. Она прям вот бьет тебе в мозг. Потом удаляют нерв, новый зуб ставят. У нас остается воспоминание, что была боль, но воспоминания боли уже нет. То есть это как будто с кем-то уже было. Конечно, ой, боль, да, это очень больно, а мы уже не
помним. Боль, это страх остается, если уже знаешь боль.
Страх, да, остается, но самой боль нет. У нас остается страх перед болью. Мы понимаем, что это что-то было неприятное. Но насколько это неприятное, мы уже снова нас очаровывают овечки, журчание, ручейки, цикады, закат, флейта.
А почему она называют бесстрашными абхари, бесстрашные? Ну, если есть способность чувствовать боль, то следом будет и страх.
Ну, абхай, да, бесстрашный, потому что вайшнав, он лишается ума, то есть у него страх, он гнездится в уме, там он живет. Вайшнав очищает ум от образов всяких, там только Господь присутствует. Если мы говорим о вайшнаве с большой буквы, то кроме образа, кроме лотосных стоп Всевышнего, у вайшнава ничего нет, поэтому и страха нет. Страха потерять, лишиться чего-то. Просто образов уже нет. Ум растворяется.
Ощущения? То есть ощущения, они же в уме, правильно?
Ощущения в уме. Ачнав испытывает боль, но это не... Это как... Как провинившийся раб, осознавая свою вину, он добровольно идет к хозяину, хозяин его плетью наказывает. Говорит, да, было дело, батюшка, бухал, продал кобылу, оглобли, было дело, виноват. И батюшка говорит, ну, значит, тебе 25 плетей. О, слава Богу, что такое легкое наказание. И он с удовольствием говорит, благодетель ты наш. Дай Бог тебе здоровья. Дай на похмелку. Вот так вайшнав воспринимает страдания, как легкий вариант того, что он заслужил на самом деле. Ну что, все тогда, поскольку на этой вдохновляющей ноте заканчиваем. Сейчас пора есть. Так.
Ну хорошо, вопрос. А что можно прочитать детям? Ну, дети интересуются. У вас, допустим, старший сын, он очень заинтересован в личности Кришны и хочет знать все больше и больше. А уже рассказали ему все, что знали, показали мультики про Кришну. И, да.
Ну, зависит от того, сколько лет человеку.
Угу.
Маленьким можно только книжки раскраски показывать. Более старшим можно читать Рамаяну, Махабхарату, там очень много интересная история. Пожалуй, вот этого достаточно. Махабхарата, она такая большая, что столько историй. Есть какие-то пураны переведенные. Я, правда, не знаю на немецком, есть ли они, нет. Но в советское время институт востоковедения издавал пураны, многие главы Махабхараты, Рамаяна вся была издана.
На русском Махабхарату?
На русском, да.
На Махабхарату она уже купила.
Семенцов такой вот. Ну, отлично.
Как?
Семенцов, хороший у него перевод.
Семенцов.
Или Семенцов, да. 70-е годы. Не, на русском. У меня, например, вся есть. Это в печатном. Еще советское, постсоветское издание. Да, я про русский говорю. По-английски, конечно, там 1000 раз издавали. Индусы. Рамаяна. Рамаяна хорошо переведена. Вот переводил под редакцией Вигьяна Госвами Махараджа. Это в Исконе. У него хороший слог.